Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов, восемь минут, вторник, март, день пятый. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Три балла пробки в Москве и минус три. Вася Куролесов пишет: хорошего эфира и позитивного настроения вам. Я думал, вам это прям всем, лучше всем. Алексей, радиослушатели, всем хорошего дня, пишет Илья. Доброго вторника, как вы думаете, на дураках России держится? Это ведь правда, Шихтиц? Конечно, на нас с вами, Шихтиц, на нас с вами. А вот знаете, дурак — такое слово многогранное, и вообще вот сама модель поведения. Когда больно умный кто-то, он может ничего и не сделать. Почему? Потому что ему будет мешать его анализ. Я вот слышал от многих людей, ну, не лично, а так скажем, в их рассуждениях, я слышал о дураках, которым, как некоторые говорят, везет. Почему дуракам, как некоторые говорят, везет? Может быть, потому что дураки не пытаются доказать себе заранее, что что-то невозможно. И может быть, потому что дураки действуют. И многим из них, конечно же, не везет. И планы их накрываются известным тазом медным. А некоторым везет. Почему? Потому что они могут на авось сделать такие вещи, которые умник сделать не может. Потому что умник 10 тысяч раз посмотрит и скажет: не, это невозможно, это нереально, и все. Так что иногда знание мешает осуществлению планов каких-нибудь грандиозных и важных. Иногда знание мешает вере. Иногда знание противоречит вере. А если нет веры в человеке, да, во что-то, то и достичь этого очень сложно. Надо же во что-то верить, правильно? А иначе как? Иначе никак, иначе всегда найдется человек, который скажет, что нет, это не получится, то не получится. Аналитик, понимаете? Такой, который еще со времен Адама и Евы, вот, вкусивших плодов древа познания и скорби, больше никогда не может вернуться к такому восприятию, да, через веру. И у него все через мозги. А мозги, они так вот устроены, что они тебе говорят: да не надо ничего делать, да не надо, да перестань, зачем, это все бесполезно, все это суета-сует, понимаешь, ничего не получится все равно, что бы ты ни делал, все бесполезно. В конечном счете, вот, в чем смысл жизни, спрашивает тебя мозг, ну, вот, душа тебя об этом не спрашивает, а вот мозг спрашивает: в чем смысл жизни, да зачем ты это все делаешь, все равно ж помрешь, чего ты выкобениваешься. Чё ты там кичишься? Зачем тебе это надо? А? Ну, как вариант. На нас хотят напасть, пишет Сергей. Ну, судя по тому, что немцы обсуждают, как они будут Таурусом и бить по Крымскому мосту. Судя по тому, какие военные приготовления в виде военных учений идут на наших границах. Причем на разных наших границах. Да, на нас планируют напасть. Нападут ли? Не знаю. Планируют? Да. И более того, они еще потом вслух заявляют, что это нормально абсолютно сидеть и планировать. Например, министр обороны Германии Писториус, он сказал: да вот этот разговор, значит, немецких офицеров высокопоставленных, это вполне нормальный разговор. Офицеры этим и должны заниматься, планировать удары по Крымскому мосту, понимаете, да, офицеры немецкие. Так что да, хотят. Смогут ли, будут ли, это другой вопрос. Хотят? Да, хотят. Поэтому, раз вопрос был, хотят ли, Сергей, тогда ответ положительный. Хотят. Всем привет из солнечной Твери, пишет Алекс. Здравствуйте. Минобороны выразила сценарий глобального удара по России, значит, драка неизбежна, может отозвать послов, это приведет их в чувство, в общем, пишет дело техники. Не приведет дело техники. Но вчера такая идея по поводу того, чтобы выгнать отсюда некоторых, так скажем, дипломатических работников из России, ну, имеется в виду западных работников дипломатических, выгнать из России, потому что они устраивают какие-то демарши невнятные там, с министром иностранных дел нашим встречаться не хотят. В общем, не хотят заниматься своей дипломатической работой. И Дмитрий Анатольевич Медведев предложил их вообще всех отсюда повыгонять, и все. Может быть, и есть в этом логика. А зачем они нужны, если они свою работу не делают? Да? Ну, в общем-то, не хотят заниматься именно дипломатией, хотят заниматься чем-то другим, видимо, там, какими-то митинговыми вещами. Доброе утро, пробки 3 балла, очень круто, можно кататься, пишет Клоис. Да, салют, пишет Сергей Зет, салют. Горе от ума, как обычно, пишет 506. Конечно, конечно. Дурак, это остановка по-турецки, пишет Андрей. Ну, мы же не турки. Доброе утро, был занят, выпал из новостной ленты, сегодня как-нибудь без меня с темами. Спасибо, пишет Дягилев. Жаль, Дягилев, вы обычно подкидываете что-то интересное. Доброе утро, Алекс пишет. Слушали ли вчера программу главного редактора и разделяете его беспокойство о предстоящем столкновении, пишет Алекс. Да, да, Алекс, два ответа на ваш вопрос, на ваши вопросы. Вот прям все, да, да, все. Я думаю, что, ну, кто слушает каждый день мою программу, в общем-то, уже слышал, что у меня не самые приятные впечатления, исходя вот из тех новостей, которые есть, относительно тех новостей, которые есть. Что-то мне как-то все это не нравится. Ну, с другой стороны, кому это может нравиться? Телеграм получил список потенциально проблемных каналов от украинских властей и теперь будет принимать меры. Представитель платформы Реми Вонг. Кто именно предоставил этот список, какие конкретно каналы входят в него, не уточняется, пишет Алексей ТТ. Посмотрим, посмотрим. Но Украина в определенный момент сказала, что она собирается блокировать у себя Телеграм, потому что Телеграм, значит, площадка, на которой происходит дезинформация. Вот. В отличие от тех площадок, на которых им удобно работать, ну, вот эти все западные площадки, где всех нас просто блокируют, остаются только представители украинского режима, и они там рассказывают свою историю по своему украинскому глобусу, вот, про то, какой Бандера молодец и все такое. И, видимо, они теперь хотят Телеграм в такой превратить ресурс. Ну, если это произойдет с Телеграмом, это будет смерть Телеграма. Я думаю, что Павел Дуров должен понимать это, и, соответственно, что выделяет его площадку среди многих других площадок, это возможность, ну, так скажем, прямого информационного столкновения разных взглядов, при которых ты имеешь возможность сражаться со своим противником. Вот. Естественно, на полях соцсетей западных возможности у нас такой нет. Ну, она как бы есть, но она иллюзорно. Вот. В нужный момент, в нужный для американцев, просто нас блокируют, да и все. Касается это и YouTube, и Facebook, и Instagram, и же с ними. Так, здравствуйте, а что случилось с сайтом Министерства обороны, пишет СА. Нет у меня никакой информации по этому поводу, а что-то случилось с сайтом Министерства обороны или что? Очень интересно про учебную тревогу. К чему бы это, пишет Алексей. Да там и ответ на ваш вопрос сразу в сообщении об учебной тревоге. Я на всякий случай скажу, чтобы люди потом там не переживали. Смотрите, важное сообщение. МЧС проведет по всей стране учебную тревогу с сиренами и прерыванием телетрансляций. 6 марта по всей стране проверят систему оповещения населения. Прозвучит сигнал «Внимание всем!», заработают сирены и громкоговорители, будут замещены специальной информацией эфиры теле- и радиоканалов. Система оповещения будет проверяться в рамках масштабных учений по подготовке к защите населения и территорий от паводков и природных пожаров. То есть ответ-то на ваш вопрос, он в самом сообщении, если его до конца читать, вот, то ответ дан. Паводки и пожары. Вот. Знание умножает печаль. Да-да, многие думы умножают скорбь, Кирилл, и все такое. Быть дураком надо быть очень смелым, пишет Клоис. Для умного 5% шанс на успех равно гарантированный провал. Для дурака практически решенный вопрос, пишет Алекс Поляков. Да, поэтому безумству храбрых поем и песню, и что-то такое. Как вам высказывание Охлобыстина про поездку Киркорова в Донбасс, как в прачечную, пишет Игорь. Ну, я не слежу за высказываниями Охлобыстина, скажу вам откровенно. Поэтому не совсем могу понять, о чем вы меня спрашиваете, Игорь, но исходя из тех небольших, так скажем, ну, двух фраз, которые вы мне написали, или даже одной фразы, я могу предположить, что Иван Охлобыстин охарактеризовал приезд Киркорова в Донбасс как попытку отмыться от того позора, которым покрыл себя Киркоров, зайдя не в ту дверь, в клуб «Мутабор». Я так понимаю, да? В целом, наверное, если оценка была такая, с ней невозможно не согласиться. Наверное, так оно и есть. Но если человек хочет смыть с себя вот этот позор, это ведь хорошо. Это значит, что он понимает, что это был позор, это было неправильно, и значит, что он встал на путь исправления. Это же прекрасно. Правильно? Плохо, конечно, что он в какой-то момент зашел не в ту дверь, но если человек хочет исправиться, и если он хочет себя это как-то вот... в общем, восстановить свое честное имя, так скажем, то это ведь разве плохо? Не знаю, какую оценку в этом смысле Охлобыстин дал Киркорову, ну, в итоге. Но по мне так, если человек от плохого идет к хорошему, это правильный путь. Глава Минобороны Сингапура заявил, что Вашингтон применяет истребители F-35 для поиска позиций российских систем ПВО на Украине, пишет Василий. Хотели F-16, а дали F-35? Ну, Василий, давайте так. Глава Минобороны Сингапура, обратите внимание, заявил эти вещи, да? Бананово-лимонным Сингапуре в бурю взял да заявил. Это такая шутка. Немножечко просто использую. Ну, нельзя сказать про классику. Да? Ну, тем не менее, кто знает эти статы, тот знает. Представитель Пентагона заявил, что США не используют истребители F-35 на Украине. Так он прокомментировал слова министра обороны Сингапура, который сказал, что Соединенные Штаты использовали F-35 для обнаружения российских зенитно-ракетных комплексов на территории Украины. Слушайте, и если коротко, то я-то полагаю, что они, у них же есть разведсамолеты специальные, там вот эти вот все дальние разведывательные, все эти Посейдоны, да, у них есть специальные, ну, дроны, да, разведчики, вот эти вот беспилотники, там, MQ-9 Reaper какие-то, еще что-то они используют в этом смысле, и совершенно непонятно, зачем им использовать в таком плане F-35, то есть использовать F-35 для разведки зачем, если у тебя есть вариант летать вдоль Черноморского побережья на Посейдоне. Ну, какой смысл использовать F-35? Я, честно говоря, не знаю. И поэтому, по мне, так то, что заявил у нас министр обороны Сингапура, в общем, немножко странно выглядит в целом. Ну, в целом. Что он хотел этим сказать, совершенно непонятно. Конечно, когда мы так говорим, вроде бы есть ощущение, что мы там пытаемся оправдаться за американцев, но просто это довольно странно выглядит. Солярку экономят. Да, летают на солярке и экономят ее, директор. Написал нам директор совхоза, что вот они солярку экономят. Это смешно. Киркоров снова едет в Донбасс, а в Подмосковье собираются сжечь на Масленицу самое высокое в стране чучело. Совпадение, пишет Василий. Не знаю. Вы имеете в виду, что Киркоров чучело, что ли, или что вы имеете в виду? Вот. Просто потому что есть, пишет Вадим. Ну, нет, просто потому что есть в тех условиях, которые сейчас сложились, да, в тех... условия, которые сложились между нами и странами НАТО, никто ничего не использует просто так. Все все используют для того, чтобы достичь определенного результата. И поэтому, в общем, непонятно, что имел в виду министр обороны Сингапура. Потом, если коротко, из его заявления можно сделать вывод, что если американцы использовали F-35, то есть они их использовали для разведки, и, соответственно, они их использовали для разведки, при этом не пересекая воздушного пространства, ну, то есть не влетая в воздушное пространство Украины. То есть откуда-то издалека они использовали для разведки F-35. Соответственно, Украина не получила ни F-16, ни F-35 на данный момент. Но если вопрос ставится так, некоторыми нашими слушателями, получается, что нет. Вот. Но я почему-то думаю, что это очень все странно выглядит. Ну, посмотрим, какой, может быть, комментарий будет от наших военнослужащих, может быть, там от ведомства военного нашего будет. Ну, я так понимаю, что если комментария не будет, это значит, что это вот какая-то там совершеннейшая фантазия сингапурского министра обороны. Вот. Известного сингапурского министра обороны, который вот может что-то говорить, а потом окажется, что не совсем он прав, потому что, например, он ничего в этом не понимает. Опять атакован наш корабль. Ну, Empty Words, они будут атаковать все, что могут атаковать. Более того, если они получат все-таки немецкие Таурусы, у меня, например, нет никаких сомнений, что они этими Таурусами будут пытаться бить не только по Крымскому мосту, но и на всю их дистанцию, в общем, возможную бить. А там до 500 километров, соответственно, я думаю, что если они получат Таурусы, они, конечно, попытаются ударить по Москве, например. Я думаю, так. Вот. И почему-то мне так вот видится, что не только я так думаю, а все так думают в России. И я думаю, что так думают наши военачальники, я думаю, что так наши думают дипломаты, я думаю, что так наше военно-политическое руководство размышляет, поэтому вряд ли мы здесь семи пядей во лбу ребята собрались, которые во всем разбираются и предугадали эти вещи, а все остальные там теряются в догадках, зачем же Таурусы Украине и как же она их применит. Так что если будут у них такие ракеты, которые будут куда-то доставать, они будут пытаться доставать то, куда эти ракеты достают. Вот, как бы тут, как мне кажется, все очевидно. Потому что пока у них беспилотники долетали до Москвы, в том смысле, что они, ну, пользуясь определенными там, путями, разведкой и своей и прочим, все-таки доносили эти беспилотники до Москвы, они это делали. А потом наши подстроились, научились, вот, и, соответственно, эти все беспилотники перестали до Москвы долетать. Но у меня нет никаких сомнений, что эти беспилотники все еще пытаются лететь на Москву, которые сбивают там над Белгородской областью и так далее, через запятую. Вот, над другими областями, приграничными сейчас с Украиной, ну, или приграничными с зоной проведения специальной военной операции, так скажем. Вот, а так, сомнений нет, что они, конечно же, бы хотели бы именно вот по Москве удар нанести. Для них это было бы, наверное, очень таким знаковым моментом, очередной повод для пиара, изобразить что-то, показать, что они якобы что-то там могут и так далее. «Количество ложной информации с вражеской стороны позволяет мне верить только в то, что мне нравится», — пишет Щу. Это правильно, Щу. Там уже такие бреды идут. Я посмотрел там, значит, Гордон и Фейгин, оба, наверное, экстремисты, террористы и вот это вот все. Вот. Ой, там уже про каких-то детей разговор идет, какая-то монархия. Ну, они что-то бредят там уже по полной программе. С другой стороны, они всегда бредили, поэтому в чем, собственно говоря, тут удивление, что они продолжают свои бреды. Было бы справедливо нам достать до Берлина, цирконом, например, пишет рука-нога. Рука-нога, я думаю, что в том-то и весь и смысл, что когда и если вдруг сейчас Таурусы долетят, например, до Крымского моста, оправдаться немцам и сказать, что они здесь ни при чем, уже не получится. Или Таурусы, например, долетят до Москвы, например, ну, попытаются долететь до Москвы, немцам оправдаться не получится уже. Соответственно, если немцы поставляют Таурусы, эти Таурусы куда-то бьют, и если они, не дай бог, долетают куда-то, достигают какой-то цели, то вопросы наши уже будут напрямую к немцам. И я думаю, что немцы это, в общем, понимают. Они уже это понимают. И я думаю, что вот этот разговор, который появился в сети в определенный момент, он тоже не просто так появился, потому что мы вот узнали о планах немцев злокозненных и решили, так сказать, их опубликовать для того, чтобы немцы понимали, что если вдруг какой-то Таурус куда-то летит и, не дай бог, еще и долетает, то вопросы будут уже к ним. Потому что теперь в общественном сознании, причем не только у нас, но и в мировом общественном сознании, любой удар Таурусами, он планируется немцами. Все. Точка. Нет никакого Тауруса, который просто передали, и он сам по себе куда-то там ударил. Нет, такого нет. Теперь есть только тот Таурус, удар которым планируют немцы. Где бы Таурус ни ударил, это значит спланировали немцы. Это значит прямая военная агрессия Германии против России. И я думаю, что тем самым вот опубличиванием разговора мы таким образом тонко намекнули немцам, что, ребята, имейте в виду, у вас, если вдруг произойдет удар Таурусами, не будет вариантов говорить, что вы здесь ни при чем. Потому что мы сразу же достанем эту аудиозапись и скажем, вот, вот, пожалуйста, вот вы планировали, вы ударили. В чем, собственно говоря, теперь загадка? Никакой загадки нет. Мы вот сейчас вот провели за секунду расследование и уже поняли, что это вы. Вот. Просто такие, как Охлобыстин или Чичерина, с России в печали и в радости, а подобные Киркоровы подстраиваются под ситуацию. Если, не дай бог, у нас было бы, не было бы успехов на фронте, страшно представить, где пел бы и плясал бы Филипп, пишет сердитый кролик. Может быть, Филипп Бедросович не самый убежденный человек, согласен с вами. Может быть, он не самый смелый человек, тоже с вами согласен. С другой стороны, его бывшая жена вот, сейчас где-то на яхте, под украинскую музыку, хочу подчеркнуть вам, что-то там пляшет. И это вот вчера выкладывалось в разные телеграм-каналы. Я себе брать не стал. Сначала подумал, возьму, потом думаю, не буду брать. Вот. Поэтому даже тех событий, которые происходили уже на данный момент, произошли в нашей стране и, так скажем, за пределами нашей страны, события, которые развернулись после начала специальной военной операции, ну, на самом деле, развернулись задолго до начала специальной военной операции, да, после, там, 2014 года, например, вот их уже было достаточно для того, чтобы, там, Филиппу Киркорову или еще кому-то из, ну, может быть, не самых смелых и дерзких людей покинуть территорию нашей страны и поливать ее грязью. Все-таки, давайте будем говорить откровенно, этот человек... Даже если он нам не нравится, даже если нам не нравятся его песни, даже если нам не нравятся его костюмы, даже если мы его считаем странным, ну, это наше дело, мы хотим, считаем странным, хотим, слушаем, хотим, не слушаем, да, ну, как зрители, как слушатели. Тем не менее, вот он в сравнении, да, с там, его бывшей женой, хороший парень, вообще-то, ну, если так честно. То есть, если посмотреть, конечно, сравнивать там Филиппа Бедросовича с каким-нибудь нашим бойцом в зоне проведения специальной военной операции, ну, конечно, тут как бы в этом сравнении Филипп Бедросович проиграет. Ну, тут объективно. Ну, так и многие из нас проиграют сразу, правильно? Это очевидно. А вот если сравнивать его с другими представителями его цеха, то не так он и плох. Слушайте. Вот посмотрите на Макаревича, посмотрите там на этого «Из ногу свело», посмотрите там на эти все «Би-2» и прочих. Филипп Бедросович не так и плох. Да, может, где-то там струсил. Ну и что? Ну и что? Так-то его, в общем, предателем назвать нельзя, если так по-серьезному. Согласны вы или нет? Вот. Да слащавый он какой-то, пишет Саша Зум. Да даже если слащавый. Но предателем его назвать нельзя, вот при всех раскладах. Вот. Как угодно можно, то есть ругаться на него и так далее. Но он же не предатель, в общем-то. Посмотрите, у него было вариантов предать масса, да и сейчас их масса. Он может в любой момент взять и через Турцию куда-нибудь улететь навсегда. И там говорить, какая Россия плохая. Он этого не делает. Так что, может, Киркоров и не самый смелый человек, но и не самый плохой вообще-то. 8.30 новости. А 8.35 в 36 в Москве. Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Ваши критерии оценки людей не всегда работают, пишет Анна. Вчера участник СВО в Челябинске задушил свою жену на глазах у ребенка, так что Киркоров не самый плохой человек по сравнению с некоторыми нашими гражданами. Но мы же говорили о смелости, и мы говорили о предательстве. Если мы говорим о преступлениях, то если так вот посмотреть широко на это, Анна, ну и по-серьезному, то мы должны понять одну вещь. И я думаю, что мы ее, в общем-то, понимаем. Все люди, все, вот вообще все, и военные, и невоенные, они разные. Среди всех людей есть люди, которые, в общем, совершают преступления в разных социальных группах. Богатые люди, бедные люди, какие угодно. Есть обязательно какой-то такой вот человек, который совершит преступление. Преступления тоже бывают разного характера. Вот. Если мы предполагаем, что какой-то человек может убить какого-то другого человека, не имея никакого статуса там, военнослужащего или еще кого-то. Почему же мы предполагаем, что человек, который там, прошел определенные испытания, так скажем, боевыми действиями и так далее, что среди этих людей не могут быть такие, которые кого-то убьют? Такое тоже может быть. И, в общем-то, никто же не пытается делать из бойцов святых людей. Такого нет. Соответственно, мы прекрасно понимаем, что это трагедия, вот. И мы прекрасно понимаем, что, конечно же, там, наши идеологические противники, они будут таким образом пытаться изобразить, что все наши военнослужащие, они вот какие-то преступники и так далее. Но это будет специальным таким пропагандистским обобщением наших врагов для того, чтобы нас в чем-то убедить. А на самом деле ситуация обстоит именно таким образом, которым я описал. Просто так бывает, и, к сожалению, так бывает. Вот и все. Потому что мы люди. Вот. Я не знаю, как развивалась конкретно дальше эта ситуация, которую вы описали, да, ее начало, так скажем. Но если этот человек сам выжил, да, там, не наложил на себя руки и так далее, он, конечно же, сядет в тюрьму, и это очевидно. Но это логическая ошибка, и, в частности, делать общий вывод. Конечно, 506-й. Это логическая ошибка в том случае, если человек, ну, искренне так делает, но при этом, ну, как бы не думает. Такое бывает. Но когда этим занимаются пропагандисты, вот, это уже не ошибка, это уже намерение, это уже осознанное действие. То есть пропагандисты в этом смысле не ошибаются, вражеские. Они специально берут самые темные и тяжелые истории, вот, и специально их раскручивают. А цель простая – очернить всех бойцов, находящихся в зоне СВО, вернувшихся домой уже, очернить их всех. И по одному человеку, который совершил неправильные действия, покрыл себя позором фактически, да, сделать вывод обо всех остальных. Ну, это пропагандистский такой метод, все понятно. Но он, на самом деле, если человек воспринимает информацию как человек разумный, этот метод пропагандистский, да, такой штамп, он, ну, не работает. Ну, на кого-то, конечно, это имеет, ну, оказывает определенные воздействия и некий эффект такой, да, и действительно происходит какое-то масштабирование у человека в голове, и если он увидел какого-то преступника в какой-то группе людей по какому-то признаку, он вдруг начинает считать, что все эти люди, они преступники. Ну, что поделать. Бывают люди с довольно таким узким взглядом. Так Франция и Англия уже передали ракету, уже давно, и чё? А в чём по ним не долбанули? Германия самая рыжая, пишет Ларёк-Марёк. Ларёк-Марёк, я думаю, что вы прекрасно понимаете, в чем отличие ситуации с той же самой Францией и Британией, и сейчас с Германией. В чем, собственно, отличие? Отличие простое. Да, ракеты передают. И те, и другие. И Германия много чего еще и передавала, из чего по нам бьют. Дело здесь не в этом. Дело в том, что теперь в наших руках оказалась аудиозапись, в которой немецкие офицеры, высокопоставленные, планируют удар Таурусами, то есть ракетами, которые они планировали передать Украине, сейчас не знаю, передавать будут или нет, по Крымскому мосту. Подобных аудиозаписей о там, французских офицерах или британских, ну, во всяком случае, у нас, может быть, они и есть, но они не публиковались. Но если они не публиковались, я так предполагаю, что их просто нет, да? А здесь есть доказательства. И это, собственно, и меняет дело. На самом деле, французы или британцы сидят вот так же, как немцы, и планируют удары? Я думаю, да, планируют. Но у нас нет подтверждений в виде вот такого, например, разговора, который был опубликован про немецких офицеров. Почему у нас нет этих подтверждений, допустим, сейчас? Вот мы же их не видим. Может быть, потому что не так хорошо там разведка работает по этим направлениям у нас. Может быть, потому что в Британии, Франции нет каких-то агентов, которые готовы и понимают, к чему это может привести, и готовы эту информацию нам предоставить. Ну, там внутри.
просто люди посидели, подумали в Германии и сами подумали, что надо бы эту информацию как-то опубличить, а как это сделать? Ну, через русских. И, например, нам передали. Мы же не знаем, как нам информация, это, ну, как Россия эта информация попала в руки, да? Мы не знаем. Соответственно, здесь уже есть прямое доказательство формирования враждебных планов, конкретных абсолютно, по ударам по российской инфраструктуре, критически важной инфраструктуре. И эти планы своим ртом, вот, в разговоре проговаривают друг другу немецкие высокопоставленные офицеры. Если бы такая аудиозапись была про британцев или про французов, это тоже было, имело определенный эффект. Но ее не было, а вот про немцев есть. Соответственно, ситуация получается следующая. Французы и британцы могут до определенного момента отскакивать и говорить, что а мы поставляем, но сами-то там никаких планов не строим. Хотя строят, это как бы всем, в общем, понятно. Но всем понятно, и иметь доказательства на руках — это разные вещи. А вот с немцами уже все. История такая. Любой Таурус, прилетевший куда-то, это значит немцы продумали вот операцию, которая потом была осуществлена. Вот и все. С немцами уже так. Немцы находятся в куда более, ну, так скажем, неудобной для самих же немцев позиции. Когда они хотели втайне что-то там придумать, передать, а потом осуществить свои злокозненные планы и выйти сухими из воды. Как это делают все остальные, там, американцы, да, французы, британцы. Но у немцев произошла утечка информации. И это меняет их положение в пространстве, если так можно выразиться, информационном. Так что это и знание изменит. Мы и так говорим, кто и что делает, не по так называемым международным нормам, какие реальные действия мы сможем предпринять, если немцы передадут Таурусы свои, пишет Вадим. Тут дело в том, что, может быть, теперь немцы не передадут Таурусы. Понимаете, политика, она так устроена, что, возможно, этот разговор, который был опубличен, приведет к тому, что немцы Таурусы не смогут передать. По одной простой причине. Теперь любой удар Таурусами – это удар немцев по России. Все. Так он воспринимается. Соответственно, что-то другое, может быть, немцы будут передавать, а с Таурусами у них в том числе из-за этого возникают проблемы. И поэтому Шольц там виляет изо всех сил, не знает, как что придумать. Потому что у нас появился этот разговор. У мира появился этот разговор. Мы его опубличили, все его послушали на разных языках, в разных странах. Вот такая ситуация. То есть вы говорите, какая разница, я вам объясняю, какая разница, после этого вы спрашиваете, какая разница. Ну, мы можем бесконечно ходить по кругу, вы будете мне задавать вопрос, какая разница, а я буду объяснять, в чем разница. Ну, как мне кажется, уже понятно, в чем она. Шольц сам слил эту запись, чтобы не поставлять то, что он не хотел, пишет профьюзер. Существует такая теория, что действительно немцы сами слили эту аудиозапись для того, чтобы не включаться в военные действия настолько сильно, насколько это могло бы быть. Ну, с другой стороны, все-таки вот эти офицеры немецкие, которые это все обсуждают, не похожи на великих актеров, правильно? Вряд ли они такие потрясающие театралы, и они для нас специально сделали такую великолепную постановку, там, больше получаса, сидели и разговаривали на тему того, как они и сколько им нужно Таурусов, чтобы уничтожить Крымский мост. То есть разговор-то реальный, это не театр. Но, возможно, в Германии есть силы, которые очень не хотят, чтобы эти разговоры превратились в реальность, и очень не хотят дальнейшего усугубления конфликта и включения в него в большем масштабе самой Германии. Ну, или там каких-то ответных действий с нашей стороны по отношению к Германии. Соответственно, они могли, да, чисто гипотетически слить эту информацию. Ну, тут, собственно, два варианта. Либо кто-то слил, либо это наша разведка добыла информацию. Вот какой вам вариант больше нравится, такой вот можете себе в голове и держать. Можете оба этих варианта держать в своей голове. А, вот. «Я думаю, мы ничего не ответим», — пишет Ларек-Марек. «Надо было долбить Банкову и конкретно в первые дни СВО, когда весь мир замер в ожидании. Надо было показать всему миру свою решимость. Наверное, эффект был бы больше, в целом жертв с двух сторон меньше», — пишет Ларек-Марек. Ларек-Марек, совершенно из ваших слов не следует ничего из первых, что вы потом пишете. Вы просто берете и пытаетесь выдать желаемое за действительное. Понимаете, с таким же успехом можно было сказать, надо было в первый же день просто ликвидировать Зеленского, и на этом бы все закончилось, и жертв бы не было, и так далее. Или, а надо было, чтобы стамбульские договоренности, которые были парафированы там украинцами, они просто исполнились, и не надо было слушать Бориса Джонсона, и жертв бы не было, или было гораздо меньше. А надо было не распадаться Советскому Союзу, и было бы лучше. А надо было и много еще чего интересного. А не надо было, значит, большевикам говорить, что существует отдельная Украина, надо было ее оставлять совершенно по другим статусам. А зачем Сталин дал им земель дополнительных, а не надо было эти земли давать Украине, надо было как-то по-другому ими руководить. А зачем Хрущев дал Крым Украине, Крым никогда не был украинским, не надо было этого делать, зачем это сделали. А почему при разделе Советского Союза Крым ушел Украине, ведь это никогда не было Украиной, да и Донбасс никогда не был Украиной, почему? Почему это вообще назвали Украиной? И много чего еще интересного можно говорить, вот, потому что есть такое выражение «силен задним умом». Мы, конечно, все, безусловно, сильны этим умом. А если бы у бабушки, пишет Сергей, да-да-да-да-да-да, разговор был бы чуть ли не, разговор был чуть ли не через совершенно прозрачный зум, так что либо эти немецкие генералы непробиваемые идиоты, либо все-таки слито специально, пишет Виталий. Ну, слушайте, по поводу немецких генералов, которые идиоты или не идиоты. Вчера была потрясающая новость, ну, после того, как... выяснился весь этот разговор, пошли реакции там немецкие и так далее, они начали рассказывать там что к чему. Вот Бильд опубликовал такой материал. Пресс-служба министра обороны Германии в качестве пароля использует пароль 1234. Министерство опубликовало, ну вот вчера это произошло, опубликовало комментарий главы ведомства Писториуса, ну вот Писториус, который говорит, вы там это... обсуждать-то обсуждайте, у него весь посыл такой, обсуждать-то обсуждайте, но вы это, главное, чтобы больше вас не подслушивали. И вот Министерство обороны Германии публикует комментарий своего же министра обороны по поводу слитого разговора немецких военных, и сотрудники пресс-службы дают ссылку с паролем, который написан прямо под ссылкой, внимание, и он из 4 цифр состоит, 1, 2, 3, 4. Ну, это по поводу идиоты, они или не идиоты. Есть такое ощущение, что да, действительно, там есть очень странные люди. А с другой стороны, может быть, это очень хорошие люди, которые решили, что им не хочется воевать, им не хочется умирать, вот, и подпитывать там амбиции Писториуса или еще кого-то. Вот. Ну, хорошо, хоть не 1-4-8-8. Да-да-да-да, смешно вы пошутили. Так, 1-2-3-4-5, это пароль Фейсбука Байдена, пишет волосатая статуя. А вот сегодня, на данный момент, Владимир Владимирович расхлебывает за тех, кто отдал земли на Украине, и сейчас надо, в общем-то, забрать обратно, пишет Виктор. А мы правда верим во всю эту информацию, и по телефону вроде операция не планируется, пишет Финист. Так это не телефон, и это не Zoom был, там называлась уже программа, по которой они общались. Вот. Ну, давайте так, если мы в это не верим, и они это не планируют, то тогда скажите мне, пожалуйста, как вы можете объяснить, почему беглые из России всякие разные предатели, каждый раз, когда им звонят Вован и Лексус и представляются то Зеленским, то Ермаком, каждый раз дают... огромное интервью о том, как они ненавидят Россию, как они снабжают ВСУ деньгами и так далее. Вот как это каждый раз получается? Вот вроде бы смотришь на них, все такие, то писатели, то какие-то там юристы недоделанные, еще кто-то. Вот. И вроде бы такие интеллектуалы все невероятные. Ну, знаете, да, во всяком случае они такой образ формировали. А дураки же непробиваемые, вот так если задуматься. Так почему вы думаете, что если вот эти беглые, такие идиоты, и думают, что им постоянно звонит Зеленский и, значит, этот Ермак, хотя уже их друганам ближайшим 10 раз объяснили, что это пранкеры, все равно следующие опять ведутся на одни и те же темы. Почему вы думаете, что немецкие генералы, они там сильно умнее? Давайте посмотрим на ситуацию еще и с такого ракурса. Вот есть там глава МИД Германии, Анна-Лена Бербок, которой принадлежит фраза про то, что России надо развернуться на 360 градусов. Ну, она же тупая. И это ведь не единственный ее такой перл, да, про 360 градусов. Она все время что-то выдает интересненькое. Ну, вот она такая. И она глава Министерства иностранных дел. У этой главы Министерства иностранных дел дедушка был нацистским офицером. Причем, как выяснили средства массовой информации некоторые, он был убежденным нацистом. Прям убежденным. То есть не то, чтобы меня заставили, у меня не было выбора, я просто выполнял приказ, ничего подобного. Был убежденный нацист. Жил он, как выяснилось, до 2016 года. И, как выяснилось, Анна-Лена Бербок с ним общалась. Но после того, как информация о том, что он был убежденным нацистом во времена Второй мировой войны, стала публичной, а стала публичной она недавно. Анна-Лена Бербок, точнее, не она сама, а Министерство иностранных дел Германии, по этому поводу высказалась так. Министру не была известна эта информация о том, что ее дед вот, значит, был таким человеком, нацистом. Я, конечно, все понимаю, но до 2016 года... 1945 года, ну или ладно, она же сама-то Бербок родилась не в 45-м году, надо посмотреть ее год рождения. В общем, с момента рождения Анна-Лена Бербок до 2016 года, я не верю, что ни разу в жизни вот, ей не рассказали, или там она не поинтересовалась на эту тему у собственного деда, или там у бабушки, или еще у кого-то. Соответственно, что имеем, то имеем. Вот как-то так. Закинули, отвечаю. Эй, что такое, закинули? Да, Миш, вот Миша Николаев нам написал цитату эту. Вот. Дед служил в СС, а у внучки Мерседес. Ну вот, да. Ну вот, вот вам случай. И тут даже не сам случай, там понятно, что у них, если не у половины, то у очень большого количества людей, которые сейчас в истеблишменте немецком находятся, у них там темное прошлое у их родителей, дедушек и бабушек у всех. Все это ясно, что они там, многие из нацистских семей. И есть в них дух реваншизма, это тоже никто не отрицает. Дело в том, как это все, какое объяснение дает официальное Министерство иностранных дел Германии по этому поводу, что, мол, она не знала. Ну, понятно. Соответственно, когда вы говорите, неужели они такие дебилы, эти немецкие офицеры? Да, они такие дебилы. И да, у них такая вот дебильная министр иностранных дел. И да, она настолько дебильная, что дед ее, нацист, который до 2016 года жил и с ней проводил разные праздники, играл с ней и так далее, вот она так и не смогла понять, что он нацист, ни по каким признакам. Вот настолько она тупая, Анна-Лена Бербок, понимаете? Ну, либо... Она очень, в кавычках, хитрая, потому что она все прекрасно понимает, но миру она выдает вот такие вот сентенции в виде «а я не знала». А, ну, отлично, может быть, тебе тогда не занимать пост министра иностранных дел, если такая тупая, что ты даже не можешь понять, где твой дед и чем занимался в годы Второй мировой войны. Правильно? Или неправильно? Вот. Верим, не верим, это вторично. Главное, правильно эту ситуацию использовать. Инфовойна такие, пишет Панк 13. Правильно. И инфовойна, и ее смысл, да, так скажем, и заключается в том, чтобы обладать той или иной информацией. Когда ты оперируешь информацией, точнее, не информацией, а отсутствием информации в виде «очень похоже» или «мы все знаем», «да наверняка», это одно. Назвать эту позицию сильной в информационной войне не получается. Для того, чтобы быть победителем в информационной войне, у тебя на руках должны быть факты, у тебя на руках должны быть документы, у тебя на руках должны быть результаты работы разведок там, и так далее, которые ты в определенный момент выкладываешь на стол. Собственно, что и произошло. Вот у Германии, нет никаких аудиозаписей относительно того, чтобы русские генералы сидели и обсуждали, как они будут бить по Берлину там, ядерным оружием или что-то подобное, как они готовят какие-то якобы там нападения на какую-то Европу. И Европа говорит все время, Россия нападет, всем известно, все это прекрасно понимают, там Россия сейчас нападет на Европу, а доказательств ноль, ну просто совершенно ноль, абсолютно никаких доказательств нет, вообще. А вот у нас на руках есть доказательство. Оно свидетельствует о том, что немцы готовят прямую военную агрессию против России. И все. И все. И вот вам ваш разговор ваших высокопоставленных офицеров, который вы даже не смогли опровергнуть, который вы подтвердили как реальный. Что вы, немцы, будете делать дальше? В этой информационной партии, да, вот так скажем, да, вот в это идет информационная война, игра, можете назвать это радиоигра, вот в этой конкретной игре вам, вы проигрываете в данный момент. Вам козырь на стол выложили, говорят, вот, чё, вот, смотри, факт. Какой твой будет ответ? А немцы говорят, ну какой у нас будет ответ? Мы будем говорить, чтобы в следующий раз мы вот были поаккуратнее. Подождите, вы можете быть поаккуратнее, вы можете обеспокоиться, а как вас так послушали, а как вам бы это все поменять. Но факт-то в другом. Факт в том, что вы готовите военную агрессию против России и у всего мира. Теперь это, так сказать, на глазах. Вот, пожалуйста. Какой факт вы приведете как контраргумент, как там, контраргументирующий? А вы, русские, тоже готовили удар по Германии? Да, слушаем. Где? Вот и все. Это и называется информационная война, и это и называется побеждать в информационной войне или проигрывать в ней. Россия в информационной войне с Германией, то бишь, ну, мы же не рассматриваем Германию как отдельное какое-то там, да, образование. В военном смысле это часть НАТО. Россия в информационной войне с НАТО выкладывает козырь на стол, доказательства, а НАТО ничего не может предъявить России. Нет никаких агрессивных планов России в отношении НАТО, их не существует. Они существуют, эти планы, в словах пропагандистов западных. Но покажите хоть одно доказательство. Разговор, документ, что-то еще. У вас есть? Нет. Нет, ничего нет. А у нас есть. Вы готовите атаку против нас. Вы готовите военную агрессию против нас. Мы показали это всему миру. И вы признали тот факт, что вы это готовили. А дальше вы занимаетесь интерпретациями. Но это ваша проблема. Интерпретируйте как хотите. В случае прямой военной агрессии со стороны Германии в отношении России, кто будет агрессором? Россия или Германия? Ответ очевидный – Германия. Почему? Все просто. Потому что у нас есть доказательства того, что Германия готовила эти планы, а у них нет доказательств того, что Россия готовила эти планы. У них есть некие заявления, что мы что-то там готовили. Значит, мы ничего и не готовили. Значит, мы миролюбивые, замечательные ребята, которые просто сидят и говорят, ребят, а вы, кажется, нас хотите убить. А они извиваются и что-то там придумывают на ходу. Вот и все. Вот так вот и строится информационная война, в которой они, объективно говоря, проигрывают. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 6 минут, вторник, март, день 5. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Четыре балла, пробки в Москве и минус два. Панк 13 говорит, немцы отправят генералов в отставку и перелистнут страницу. Да, но время-то идет. А нам надо здесь и сейчас, чтобы Украина не получала такие таурусы или еще что-то, что может им предоставить, так скажем, коллективный Запад. И, соответственно, здесь и сейчас выкладывается тот козырь, который выкладывается, информационный. Настоящее доказательство. Не крики западные, хихи-ха-ха, стиральные машинки на ракеты они собирают, еще что-то, а конкретика абсолютная, от которой не отвертеться. Вот Илья написал, что Дмитрий Медведев сказал, что запись про Крымский мост – это еще цветочки, записей у нас много. Вы знаете, я полагаю, что да. И почему я так думаю? Сейчас вкратце объясню. Вот у нас есть такая запись, которую мы опубликовали. Это значит, что мы имели возможность в определенный момент слушать немцев, да? Соответственно, когда мы даем какую-то публикацию, мы понимаем, что эта возможность может быть закрыта. Ну, конкретно вот такая возможность, может быть, останутся другие, но конкретно такая, она может быть закрыта. Почему? Потому что немцы обеспокоятся этим и будут сейчас делать все для того, чтобы конкретно такого варианта их послушать не существовало. Правильно? Соответственно, мы, выкладывая козырь на стол, прекрасно понимаем, что они будут сейчас действовать. Каким образом? Правильно? Закрывать это и все. Если мы готовы выложить козырь на стол, при том, что они закроют, ну, так они, ну, скорее всего, будут действовать, они закроют нам вот этот канал, это значит, что этот канал мы отжали до последнего. Ну, я так полагаю. Это вот мое такое мнение, да? Мы отжали до последнего. Мы все, что могли, уже взяли с этого канала информации. Все абсолютно. И настал момент, когда мы можем фактически его о нем рассказать. А вот мы еще вас послушали, кстати, смотрите, ребятки. И они такие, оп, все, закрываем, закрываем, срочно пароль 1234, 1234, 345, все, закрываем. А нам уже неинтересно, закрывайте. У нас уже все есть. И теперь это наше, так сказать, не то что право, это наше желание, когда и что публиковать из этого. Естественно, мы будем публиковать что-то, когда нам это выгодно, и максимально невыгодно немцам, правильно? Ну, зачем нам публиковать что-то, что в какой-то момент, когда это выгодно немцам и невыгодно нам? Ну, это странно. Вот и все. Соответственно, если мы пошли на шаг, который нам закрывает эту возможность послушать немцев, узнать их злокозненные планы, значит, у нас уже по этому направлению все отработано. Все, мы уже получили все, что хотели. Поэтому я полагаю, что Дмитрий Анатольевич Медведев, когда он говорит, у нас много чего есть, он не шутит. Это не шутка. Скорее всего, да, действительно, у нас очень много чего есть. И мы даже уже, в общем-то, не стесняемся, об этом наконец-то говорим, и не боимся, что они нам закроют этот канал информации. Только мне кажется, или может быть кому-нибудь еще, что у Макрона мания Наполеона, пишет Дмитрий. Я не знаю, есть ли у него мания Наполеона, но он странный человек, безусловно. Кстати, Василий написал, что вчера немного вчитался в историю похода Наполеона на Россию, и Василий удивил состав войска. Он думал, что там были преимущественно французы. А на самом деле, пишет Василий, примерно 45% армии представляли поляки, австрийцы, баварцы, итальянцы, датчане, вестфальцы, хорваты, испанцы, португальцы и другие. Да? И я только хотел сказать вам, а в Великой Отечественной войне еще посмотрите, да, ну, во Второй мировой, какой состав был гитлеровской армии, а вы тут уже пишете, великоотечественные в составе гитлеровской армии против нас, помимо немцев, были венгры, румыны, австрийцы, чехословаки, поляки, итальянцы, французы, хорваты, молдаване, евреи, опа, на секундочку, более 10 тысяч одних только военнопленных за годы войны, а мы удивляемся, почему они бандеровцев поддерживают, тут подписал Василий, для себя сделал вывод, что и сейчас, как только договорятся, нападут всей толпой, не любят они нас. Василий, вы правильно делаете вывод. Единственная, как мне кажется, ошибка ваша заключается в том, что вам кажется, что они еще не напали на нас всей толпой. Они уже напали на нас всей толпой, потому что в составе ВСУ есть французы, в составе ВСУ есть британцы, в составе ВСУ есть американцы, в составе ВСУ есть, кто там? Поляки, кстати, поляки есть. Вот, и много кто еще там есть. Разные там есть персонажи. То есть там соляночка сборная не слабая, на самом-то деле. На самом-то деле. И эта соляночка себя пока не оправдывает в итоге. И поэтому стали уже, ну так скажем, публичить свои желания некоторые правители некоторых западных стран. Уж не знаю, их это личное желание или им там из Вашингтона позвонили. Ну вот тот самый Макрон, которого упомянул один из наших слушателей, он ведь про это. Он говорит, может, пора уже заводить как бы побольше контингента, уже прям надо основательнее действовать, потому что, ребятки, дальше будет поздно. Может быть, уже пора? Ему нет, 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 ты что такое говоришь? Ты зачем? И, кстати, по реакции разных европейских так называемых лидеров, понятно, что грязную игру они бы хотели вести. Вот эту, когда немецкие генералы обсуждают, как они будут бить по Крымскому мосту, все планируют, просчитывают, думают, сколько им нужно поставить ракет. Все это, естественно, в связке со всеми разведками, космической разведкой американской, все это в связке работает. Вот они хотят это делать, они хотят по нам бить, они хотят нас разбить на поле боя, им очень хочется нам сделать очень больно, но при этом они хотят выходить к трибуне и говорить, а мы тут ни при чем. Это, ну помните, как немцы сказали, нет немецких танков на Украине, это уже украинские танки. Они бы так хотели сказать и про Таурус, нет никаких немецких ракет на Украине, это уже украинские ракеты. Ну, вы же прекрасно помните, да, формулировку про леопарды. Они сказали, что это не немецкие танки, это украинские танки. А теперь не получится. Про Таурусы не получится, нет. Все. Мы уже точно знаем, что Таурусы и операции с Таурусами планируют сами, собственно говоря, немцы. И, кстати, предполагалось, из этого же разговора мы делаем вывод, что для этого всего должны были использоваться самолеты «Рафаль», если я не ошибаюсь. А «Рафаль» — это же французские самолеты, да? Получается, подслили они еще и французов. Кстати, по этому поводу высказались там и британцы, и французы, и говорят, что что-то как-то нас подслили немцы. И стали известны планы французские и британские относительно России из-за того, что вот эти вот немецкие генералы их так вот мощно обсуждали. То есть там на самом деле облажались-то не только немецкие генералы, они еще слили фактуру французскую и британскую. Это тоже очень интересно. А я не пойму, что такого. Ну, пусть присылают, но миллион не пришлют, а в ответ гробы получат, задумаются, пишет АК. Ой, ну АК, ну вы так легко рассуждаете про миллионы не пришлют и так далее. Ну, вы можете себе представить, если действительно там уже будет прямое боестолкновение с НАТО, да, с объявлением определенных вещей, там, с вводом контингента под определенными флагами, нам же все-таки придется, так сказать, расширять поле воздействия нашего военного, то есть если они будут здесь, и их ракеты будут лететь по нам уже, и по нашим городам, и так далее, и будут это уже делать откровенно, мы же должны будем как-то отвечать, то есть мы же не сможем просто говорить, что ну, летят и летят, но это невозможно. Собственно говоря, об этом сейчас идет разговор. Включение их более масштабное в ситуацию означает и наш более масштабный ответ уже не по тем, не только по тем целям, которые у нас сейчас обозначены в рамках проведения специальной военной операции, но и по тем целям, которые в рамках специальной военной операции, мягко говоря, не вписывались. И мы все в мире здравомыслящие люди, надеемся, что и не будет этого расширения, да? Но вот есть люди в Германии, всякие немецкие офицеры, в Британии, во Франции. Есть некоторые европейские правители, которые, вероятно, хотят попробовать, как Россия будет отвечать. И тут, конечно, бы как-то надо всеми методами объяснить им, что Россия будет отвечать и будет отвечать жестко, и поэтому желательно по этому сценарию, в общем-то, не отправляться нам, ну, не надо нам это все делать, всем вместе, ну, не надо, не надо. Как бы есть славян, спор славян между собой, вот, измеренный судьбою, старинный спор, которого не разрешите вы. А ваши витии, ну, не надо высылать сюда. Понятно, что есть место им вот в полях России среди нечуждых гробов, все это понятно, но не хотелось бы, не хотелось бы. Объективно говоря, не хотелось бы. Никому это не надо. Вот. Хотя бы потому, что Запад, как бы он ни пытался изобразить, что для них это экзистенциальный конфликт, что Украина им так уж сильно важна, это все вранье. Вот. И французы бесконечно далеки от украинцев. и немцы бесконечно далеки от украинцев, и все остальные бесконечно от них далеки. Ну, если только поляки могут сказать, что мы не так уж и далеки, потому что там в так называемом украинском языке полно полонизмов, там либо русские слова используются, либо польские слова, либо что-то непонятное, составленное из русско-польских слов, и это называется украинский язык, так вот в целом. Ну, поляки еще что-то могут там заявлять. Венгры могут определенные там желания свои тоже заявлять относительно некоторых территорий, да. Румыны там притязания имеют, это понятно. Французы вообще непонятно. Чего, какие притязания, на что, какое это отношение имеет к Франции, не ясно, не ясно. Так же, как и немцы, тоже непонятно, на что они там претендуют. При этом обратите внимание на то, что вот этот Писториус, министр обороны Германии, он ведь Калининград называет Кёнигсберг. Представляете? Вот натурально, министр обороны Германии, кстати, у него, я так посмотрел, по-моему, еврейские корни, что тоже удивительно. Министр обороны Германии, который говорит, что надо показать силу России, называет Калининград Кёнигсбергом, и его подчиненные прямые строят планы по удару таурусами по Крымскому мосту, да и не только. Ого, вот это да. Вот это поворот. Вчера у вас на вечернем эфире на «Звезде» был прочитан очень хороший стих. Можно его где-нибудь почитать? Спасибо, пишет Серк. Да, конечно, там же было и авторство названо, поэтому, Серк, у вас не будет проблем с этим. Так, Макрону жена трусы на два размера меньше подарила, жмут, а он, дурак, думает, что теперь может помериться. Пишет Александр. А какая реакция украинцев? Радость или пытаются замять скандал? Пишет Денис. Не знаю, не отслеживаю реакцию украинцев. На мой взгляд, конечно, всем тем людям, которые сейчас по разным причинам находятся на территории Украины, им не нужно сейчас заниматься тем, чтобы отслеживать там реакции Германии, еще чем-то. Им надо задуматься относительно себя самих, вот что они вообще собираются делать, как они себя видят в этом мире, какие у них планы относительно собственной жизни, жизни там, мирной или немирной жизни. Ну, то есть им надо как-то думать о себе. Вот. Ничего хорошего Украине в любом случае не светит. При любых раскладах. Расклад номер один. Запад не включается, хоть и грозит в той мере, в которой он грозит включиться. Мы побеждаем. И, соответственно, всем тем, кто себя вел плохо по отношению к России, все равно придется ответить по закону за свои преступления. Понятно, все остальные никакой ответственности там нести не будут, потому что это там какие-то добрые мирные люди и так далее. Они всегда бывают, и, соответственно, к ним какие могут быть претензии. Но те, которые себя вели плохо, их, конечно же, накажут по закону. Это понятно. Вариант номер два. Мы начинаем баталии с НАТО. Понятно, что полем боя становится там Украина. Ну, я не думаю, что в этом смысле это какая-то хорошая очень перспектива для Украины, тем более учитывая то, как, например, Запад ведет войны. Вот если посмотреть, как Россия, вообще историю России, да, как Россия ведет войну, Россия всегда ведет войну следующим образом. Количество мирных граждан, которые погибли в результате боевых действий, многократно меньше количества уничтоженных вооруженных людей. Ну, вражеских, врага, так скажем, вооруженного врага. Как ведет Запад свои военные действия? Здесь прямая, обратная, точнее, да, пропорция. Количество людей мирных, погибших в военных действиях, многократно превышает количество вооруженных. Посмотреть это можно на примере Великой Отечественной войны, посмотреть это можно на примере, не знаю, Вьетнамской войны, посмотреть это можно на примерах, да, любой войны, которую вели западники. Ну, можете Ирак посмотреть, можете сейчас посмотреть, как, например, ну, я все-таки скажу, что это Запад ведет эту войну в секторе Газа, вот, и посмотреть, сколько там гибнет мирных людей по отношению к вооруженным людям. Потом взять украинский конфликт и посмотреть сопутствующие потери вот, в виде мирных людей, к сожалению, без этого, к сожалению, военных конфликтов, ну невозможно, то есть не то, что без этого нельзя обойтись, вот это неправильная будет формулировка, но, к сожалению, всегда так бывает, что мирные гибнут, но при этом соотношение совершенно очевидное, мы выбиваем вооруженных людей, и минимизируем потери среди мирного населения. И мы так делали всегда и продолжаем это делать. Все, мы минимизируем по минимуму. Поэтому, собственно говоря, все эти разговоры относительно там, ядерного оружия, которым мы ударим там, по какому-нибудь там Киеву, или ядерное оружие, которым мы ударим по Лондону, или ядерное оружие, которым мы ударим по Берлину, мне кажется, они, как сказать, ну, такими, конечно, яркими эти разговоры, но не соответствующими действительности. Просто потому, что мы смотрим на тот же самый Берлин и видим там, например, фермеров немецких. Мы видим там людей, которые кричат: «Россия нам не враг». И что, по ним ударить ядерным оружием? Вряд ли мы это будем делать. И у меня есть даже ощущение, я вчера в эфире телевизионном это его высказывал, не нашел, честно вам сказать, как бы поддержки в экспертном сообществе, которые, вот, ну, представители, да, экспертного сообщества, которые были у нас вчера в эфире. Мне показалось, что меня не поняли, о чем я говорю. Я попытаюсь вот вам тоже донести эту мысль. Она спорная. Вы можете с ней спорить, можете не соглашаться, но вот она есть. Мысль такая: Запад потому еще такой дерзкий с нами, потому что они знают о нашей невероятной гуманности по отношению вообще к кому угодно. Даже к поверженной гитлеровской Германии. Мы были невероятно гуманными. Вы можете посмотреть потери Германии среди мирного населения за Вторую мировую, ну, за Великую Отечественную, давайте вот так лучше возьмем этот временной промежуток, и военные потери. И потом сравните, какие у нас были среди мирного населения и военные потери. И вы удивитесь. Вы удивитесь. Окажется, что советская армия, да, рабоче-крестьянская, Красная армия, она натурально изо всех сил старалась минимизировать потери среди мирного населения. Что бы там ни писали вот эти все беглецы и псевдописатели про каких-то там изнасилованных немок, вот этот прочий бред, который они любят рассказывать, они его и любят рассказывать по одной простой причине. Когда ты берешь сухие факты, сухие цифры, эти цифры доказывают лишь одно. Потери среди мирного населения Германии, гитлеровской, ниже в несколько раз, чем потери среди вооруженных людей. Ну, то есть там вермахт там, и так далее, через запятую. А вот потери в Советском Союзе мирного населения во много раз выше, чем потери рабоче-крестьянской Красной Армии, то есть вооруженных людей. Вот и все. Это методы ведения боевых действий Запада и методы ведения боевых действий наши. Мы очень гуманны. Мы взяли Париж, и мы этот Париж оставили. Ну, то есть мы, если мягко так говорить, ну, нашли более-менее там правителей, которые нам, ну, так скажем, удобны, режим там поменяли в определенный момент в Париже, давайте будем говорить откровенно, и ушли оттуда. Мы ушли оттуда. Германия, которую мы освободили от нацизма, как мы поняли, не все были рады этому. Некоторые действительно до сих пор считают, что было бы здорово, если бы там Гитлер победил, видимо. Им нравилась, наверное, его идея. Вот мы видим реваншистов сейчас. Но суть не в этом. Мы способствовали объединению Германии. Мы, русские люди. Без нас объединение Германии не произошло бы. Мы оттуда вывели свой военный контингент. Мы сняли оккупацию, так скажем, да, в Германии. Кстати, американцы этого не сделали. Там же было несколько, например, зон оккупации той же самой Германии, да, Германии и, например, самого Берлина. Так мы ушли. Русские чужого не берут. Ну, не нужно нам. Ну, так вот, наверное, получилось исторически. Ну, не нужно. Ну, не нужна нам ваша Франция. Ну, не нужна нам ваша Германия. И, объективно говоря, есть наши исторические земли, та же самая так называемая нынешняя Украина, а так там и Новороссия, да, правильно-то говорить, Малороссия, можно говорить, как Гоголь говорил, вот, где, в принципе, не должно быть французов, немцев и так далее, ну, так скажем, западной вот этой Европы. Эти земли им никогда не принадлежали, они никакого отношения к ним не имеют, для них Киев — это ничто. Это для нас Киев, мать городов русских, да, метрополия, мать городов, поэтому мать городов, потому что Киев-то мужской род вроде бы, да, Киев, почему мать? Потому что метрополия, столица по-русски, еще как вариант, Вот это наша столица, нашего государства когда-то была. Ну, наравне с другими столицами, которые в разные моменты были в разных местах в нашем государстве. Там и Новгород, и все, и так далее. То есть это наша столица, это наш город. Не французский. Французы как бы не имеют никакого отношения к нему. К нему не имеют никакого отношения британцы. К нему не имеют никакого отношения немцы. К нему не имеют отношения вообще никто из этих вышеперечисленных. Через запятую. Они вообще не имеют к нему никакого отношения. А мы имеем непосредственно. Вера, язык, культура. Это все наше там. Все. Соответственно, они просто сидят, ну, они осуществили оккупационные действия в отношении наших земель, и фактически эти земли оккупированы этими персонажами. Да, это сделано не так топорно, как это делалось раньше, в какие-то времена, там, да, это сделано по-хитрому через вот эти вот все марионеточные администрации, да, там, перевороты и прочее. Да, вот флаг не развивается какой-нибудь Франции там, да, над Киевом. Нет, такого нет. И Британии тоже нет флага там. И Германии тоже нет флага вроде бы. Но, тем не менее, вот они нашли такой вот вариант, при котором эти земли оккупированы ими. Но эти земли не должны быть оккупированы ими. Просто потому, что они к этим землям никакого исторического отношения не имеют. И когда они пытаются изобразить, что мы никакого исторического отношения к этому не имеем, это абсолютный бред. И поэтому их подход к истории в этом смысле, он звучит следующим образом. Украина всегда была независимым, бо-бо-бо-бо-бо-бо. Но, опять же, любой учебник истории мы открываем и прекрасно понимаем, когда Украина, как Украина, была сформирована. Да? И мы прекрасно знаем, что такое Малороссия, и мы прекрасно знаем, что такое Новороссия, и мы прекрасно знаем, кто проливал кровь за Крым. Мы все знаем. Вот. И мы прекрасно знаем, что как бы, англичане, французы и все остальные, они сейчас находятся на чужой земле, то бишь на нашей. Все. И дурить голову украинцам про то, что у них там какая-то отдельная там, тысячелетняя история, и когда Киев был, в Москве лягушки квакали, вот это вот все, это, конечно, можно. Это, конечно, можно. Вот. Но цель у этого абсолютно простая – продолжить свою оккупацию западную наших исторических русских земель, вот и все. Ну, ладно, как бы, знаете, земли, да, то есть у нас земель-то полно. Тут дело в том, что они еще и перепрошили определенную часть нашего русского населения, у которых в голове теперь каша, и они там считают себя какими-то древними украми, и вот это вот все через запятую, это бредятина абсолютно. Но вы обратите внимание, когда они отрываются от нашей культуры, у них ничего не остается. Знаете почему? Потому что они и есть часть нашего народа. Потому что если бы они были каким-то отдельным народом, когда они отрывались бы от нашей культуры, у них бы оставалась своя. Но где она своя? Нет ее. Почему? Ну, все очень просто. Потому что это часть нас. И они просто отказываются от своей культуры, и они просто плевать хотели на нее. Сами на себя, на нас, на всех на нас, на нашу историю. И поэтому приходится выдумывать какую-то параллельную историю, которая выгодна вот современной западной конъюнктуре, которая позволяет, собственно говоря, продолжать оккупацию наших исторических земель западникам. Очень просто, легко и понятно. 9.30 новости. Идея 37 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Пишет Лис Хитрый. Один одессит меня спрашивал в самом начале СВО, мол, зачем наши войска пришли на земли окраины? Я ответил, что мы пришли за своим, потому что окраинцы не смогли в самостоятельное государство и милость расценили как слабость. Одессит не нашел контраргументов. Да, не надо было людей в Доме профсоюзов убивать 2 мая 2014 года. Так что, Лис Хитрый, мне кажется, вы все правильно ответили этому человеку, если у него до сих пор там, не было ответа на этот вопрос. По поводу разговоров этих немецких генералов. Василий пишет, информация про пароль генералов Бундесвера поразила. У нас в коммерческой структуре трехступенчатая аутентификация, причем пароль принудительно меняется раз в месяц, а тут генералы ядерную войну планируют с паролем 1234. Интересно, какой у Медведева пароль? 4321? Нет, 10987. Вот такой вот, Дмитрий Анатольевич. Продолжая эту тему, политика пишет. издание. Утечка записи разговора высокопоставленных офицеров Бундесвера о планах ударить по Крымскому мосту сделала еще более маловероятным получение Киевом ракет «Таурус», по крайней мере, на данный момент. Вот, собственно говоря, это и то, о чем мы с вами разговаривали. Некоторые слушатели спрашивали, и чё, что мы это рассказали, и чё, что весь мир узнал. Так вот, чё. Некоторые сказали, ну, уволят они этих генералов и будут дальше строить планы. Да, но время в военных действиях играет очень важную роль. И любое промедление врага, это всегда нам на руку. И если мы можем как-то затормозить врага, нам нужно его тормозить. Собственно говоря, вот издание «Политика» считает, что нам, благодаря тому, что мы опубличили эту информацию, удастся на какое-то время, не обязательно навсегда, притормозить врага, который планировал нечто, а теперь ему придется как-то эти планы, ну, менять, как-то по-другому их выстраивать. Я поэтому и говорю, что это и есть реальная информационная война, которая строится на доказательствах, на документах, на фактах, а не на бреднях, которые там несут наши оппоненты западные, да? Потому что у них никаких фактов на руках нет, и они никаких разговоров наших генералов нигде никому не показали, потому что просто таких разговоров как минимум не ведется. Не сидят наши генералы и не думают, как они будут бомбить Берлин завтра. Ну, нет таких разговоров. Вот и все. Соответственно, мы сразу же понимаем, что агрессор, он там. Это не мы агрессивные планы своим строим. И не мы строили некие агрессивные планы в отношении других государств, а именно они. И Евромайдан, так называемый, это было частью этого большого агрессивного плана против нашего государства и создания у наших границ так называемой антироссии, в которую, собственно говоря, вот эту Украину, квазигосударственное образование, которое так и не смогло доказать того факта, что это независимое государство, в которое они превратили. Это и есть антироссия на данный момент. Такие разговоры надо вести в бане, а лучше такого не планировать, пишет Владимир Бонд. Хотя я и не русский, Адам говорит, но горжусь предками, настоящими героями страны, где я живу. Если бы я снимал фильм об СВО до титров, заставкой показал бы эпичный бой Александра Пересвета и Челубея. Увидев, что у Челубея копье длиннее, он снял свои доспехи, чтобы точно дотянуться своим копьем. Героизм пронизан всей историей защиты земель русских, и нынешние герои достойные потомки, пишет Адам. Спасибо, Адам, ну, не знаю, почему я вам должен сказать спасибо, но спасибо за ваше мнение, и я могу сказать, что я его полностью разделяю, более того, вот, я, так получается, там состою в одной группе, я ничего там не пишу, вот, ну, там люди, кинематографисты, которые там документальные фильмы многие снимали, и игровое кино, это православные люди. Вот меня когда-то добавили, я как-то не препятствовал этому, ну, читаю их разговоры, в том числе вот они обсуждают, а какое кино нужно сейчас России. Люди эти патриотически настроены, можете не сомневаться, с большой любовью к родине относятся, к русской истории. Вот. И меня так и подрывает написать там, уважаемые господа, там, друзья, как хотите, братья, сестры, про Пересвета надо. Надо про Пересвета. Вот где у нас хотя бы один фильм про Пересвета, так вот, чтобы, ну, так, чтобы современно, так, чтобы и правильно, и там не карикатурно, а именно вот с правильным подходом к этому вопросу, глубокому подходу, да, жертвенность, чтобы показать русского воинства, да, монашества нашего, ну и так далее. Вот как, где бы такой вот фильм увидеть? Его же просто, насколько я понимаю, нет. Вот. Про Коловрата есть, пишет Миша Николаев. Про Коловрата я видел, да, Евпатия, ну, так сказать, боевик, вот. Ну, все, тут ничего дальше не добавишь. Такой фильм, ну, боевик по голливудским лекалам снятый, причем, ну, таким лекалам именно, массового кинематографа, да. Я говорю немножко о другом. Я не говорю, что картинка должна быть плохой, какой-то некачественной, я говорю, что это должен быть качественный фильм, но при этом, конечно, он должен быть гораздо более глубоким, чем там фильмы про этих каких-то там супергероев и что-то такое. Это должно быть... Ну, о жертвенности в первую очередь, наверное, да, наших людей, наших героев. Предлагаю немцам опубликовать записи из фильма ДМБ и сказать, а вот русские давно хотели весь мир в труху, пишет Юрий Константинов. Ну да, и что им еще остается? У кинжала поражение кинетическое, не ядерное. Стало быть, прецедента нет. Алло, немцы, вы хотите покидаться ракетами? Пишет Лис Хитрый. С Челубеем нельзя. Вот. Оскорбление наших друзей из Азии, пишет Строгинский. Ну, перестаньте, никакого оскорбления, конечно же, в этом нет. Поэтому я и говорю, что здесь нужно показать наше воинство. Но и в том числе нужно показать исторически нам присущее... Ну как, гуманное отношение, в том числе и к поверженному врагу. Вот обратите внимание, это во многих литературных произведениях отражено, да, и отношение там к французам, которых наши били, наполеоновским французам, да, вот, и так далее. То есть, если враг повержен, русский человек не лютует, русский человек не издевается над поверженным противником, нет такого. И еще раз говорю, поэтому я думаю, что Запад, это прекрасно зная, потому себя так дерзко и ведет. Они знают, что в случае военного конфликта с нами и даже в случае проигрыша в этом военном конфликте, то есть собственного поражения, они все еще могут рассчитывать и всегда могут рассчитывать на вот эту гуманность нашей стороны. Поэтому они так дерзят, в том числе. И вы скажете, а может быть, тогда нам перестать проявлять гуманность? Логичное вроде бы, да, предложение. А с другой стороны, мы не можем перестать проявлять то, что нас сформировало. Это мы и есть, поэтому по-другому не будет, скорее всего, никогда. Даже если в какой-то момент нам кажется, что мы какую-то гуманность потеряли, человечность, и наше воинство может просто там крушить, ломать и стирать в пыль города с мирным населением, это не так, и мы это сами о себе на самом деле тоже знаем. И враги наши о себе это знают. Несмотря на то, что мы их побеждали и не раз это делали, и ценой очень большой для нашей страны мы это делали, для нашего народа, мы все равно оставались людьми каждый раз, несмотря на то, что они каждый раз нас обзывают какими-то там ордами, они каждый раз пытаются изобразить, что мы не люди, что мы там едим младенцев, вот это вот все из этого разряда. То есть, если посмотреть там наполеоновскую пропаганду, гитлеровскую пропаганду, нынешнюю европейскую, там западную пропаганду, она вся одинаковая, она не меняется. При том, что на практике дело обстоит, естественно, совершенно по-другому. Вот. Такого отношения западных армий к поверженным не было и никогда не будет. Какое отношение демонстрировали наши бойцы и вообще наш народ к поверженным врагам? Ну, вот достаточно всех этих примеров немцев, которых здесь уже, да, они были... захвачены в плен в большом количестве, их там гнали и так далее, их там женщины наши подкармливали и так далее. То есть, вот ну, таких примеров достаточно. Бей его в лед, пока он руки не задрал. Мне немец на моей земле мертвый нужен, а не пленный. Они сражались за родину, пишет Панк 13. Ну, конечно, но имеется в виду все-таки немец, у которого оружие в руках. Да, а не тот немец, который сидит дома, у него оружия в руках нет, и он со своей семьей. Они что, враги себе с нами закуситься, пишет Екатерина. Ну как они? Кто они? Вот есть Макрон, а есть французы, да? Есть Макрон, который говорит, а давайте-ка мы сейчас соберем тут контингент воинский, так отправим его туда, ну военный в смысле, отправим его туда, куда-то на Украину, и там что-то они повоюют. А есть французы, которые сидят себе и думают, а какая Украина, где она, зачем она нам, почему мы вообще должны за это что-то где-то воевать, умирать, какой в этом смысл? Я не имею в виду людей, которые обязаны исполнить приказ. Я не имею в виду псов войны, там, этих всех солдат удачи. Вот. Я имею в виду, вот француз сидит, сейчас ест там свою французскую булку и думает, а мне это зачем? А мне это вообще зачем? Я как бы вот не могу понять, а в чем же такой для нас удар ментальный, если там Украина будет в каком-то другом статусе, или она не будет там враждебна по отношению к России. Мне-то что, французу с этого? Но другое дело, что этого француза, конечно же, никто спрашивать не будет, и никому не интересно, что он там думает, и никому интересно, что он там хочет или не хочет. Вот. У Макрона есть большие проблемы, у многих таких вот администраций проамериканских, да, европейских, есть большие проблемы с собственными людьми. Они заключаются в том, что у них огромные антирейтинги, у этих политиков так называемых. Почему? Потому что они не выполняют волю народов, которыми они поставлены, да, править. Почему я говорю поставлены? Потому что я совершенно не верю в факт реальных демократических выборов на Западе. Это все, по-моему, чепуха полная. Так вот, они поставлены, и люди это видят, они видят антинациональный характер этих, в кавычках, лидеров, и, соответственно, и оценивают их работу. Очень низкий рейтинг у этих людей. А что делать? Как им справиться с ситуацией, при которой вот эти все администрации провашингтонские, они фактически не обладают авторитетом среди своего населения? Да все просто, отправить это население на войну. А если кто-то не хочет, там, то его заставят. Это же самый вариант такой, четкий, заткнуть рот этим людям. Вот сейчас фермеры, они такие недовольные, там, ездят по Франции, там, по Германии, еще где-то, вот они недовольные. Ну, а завтра им скажут: старик, а ты, я посмотрел, призывного возраста, и потом не забывай, что наши интересы, они сейчас лежат там, где-то, далеко на востоке, вот тебе винтовка там, или что еще. И вперед куда-нибудь там, ну, уже не под Авдеевку, уже куда-то, видимо, в другое место они будут отправлять, не знаю, к Днепру. К Днепру, вот в правобережье Днепра там, занимай давай, все, все. И закончатся протесты фермеров, начнутся какие-нибудь другие протесты, разберут эти протесты по детально, ну и все. И раскидают этих французов просто, их кинут на войну, и, собственно, там они и закончатся, эти французы. А все остальные просто поймут, в чем прикол вот этих правителей, и будут молчать, а куда они денутся. Уж лучше молчать и никуда не отправляться, чем что-то говорить, и а вдруг тебя еще куда-то направят. А? У того же Макрона, в отличие от других президентов, прописано право на применение силы без какого-либо совещательства, пишет Лис Хитрый. Французы с этим, кстати, не согласны, я вам так сказал. Каждый пытается увидеть в другом то, чем сам является. Мы в них ищем любовь и дружбу, они в нас видят людоедов, некую орду, пишет Олег. Алекс, простите. Каждый, да... Европейцам объяснят, что надо отнять у русских все, и они согласятся с радостью, пишет в сети. Ну, как сказать, европейцы сегодня и так имеют все. Зачем им еще что-то? Уж чего сегодня нет у европейцев? Чего не было у европейцев 10 лет назад? Чего не было у европейцев до начала так называемого Евромайдана? Я имею в виду простого европейца. Чего у него не было? Да все у него было. Уж не говоря о том, что у них были дешевые энергоресурсы, наши энергоресурсы, да, у них была дешевая рабочая сила с той самой Украины, да, заробичане так называемые, они там в Польше клубнику собирали, еще что-то, у них все было. Конкретно у европейцев, так называемых, жизнь была лучше, чем даже она, ну, чем она сейчас. Она стала ухудшаться. И весь смысл происходящего заключается в том, что она и будет ухудшаться, их жизнь. А ухудшаться она будет, потому что они все больше и больше ввязываются в конфликт с Россией. Хотя фактически с Россией, конечно, удобнее не конфликтовать, а торговать. Да, северные потоки те же самые были хорошим бы подспорьем для немецкой промышленности, которая сейчас испытывает определенные трудности. Это не значит, что она прям рухнет сегодня или завтра, эта немецкая промышленность, но, тем не менее, существуют факты, которые доказывают, что с северными потоками она чувствовала бы себя гораздо лучше, и она бы развивалась. Им было хорошо, они получали со скидкой хорошие дешевые ресурсы из России, качественные, вот, и могли их использовать для того, чтобы развивать себя, платить высокие зарплаты себе, вот, красиво жить. У них жизнь-то была хорошая. Это сейчас она стала ухудшаться. И да, действительно, вот эти вот проамериканские европейские политики, так называемые европейские, но они не европейские, американские ставленники, они утверждают, что жизнь европейцев портится, потому что Россия там вынашивала злокозненные планы. Но это же все чепуха. Мы прекрасно понимаем, что жизнь их портится именно потому, что немецкие генералы сидели там, думали, чем они куда таурусами будут бить. Потому что американцы взорвали северные потоки, потому что французы что-то там хотели. Где-то на Украине, которая на самом деле никакого интереса не представляет для этой замечательной всей Западной Европы. То есть их втаскивают в военный конфликт, и, естественно, разрывают те торговые отношения, которые были выработаны с Россией, на которых и зиждилась их промышленность, и все потихонечку начинает скатываться вниз. Им говорят, это русские виноваты. Ну, как сказать, русские. Вот представьте себе, не было бы Евромайдана, так называемого, на Украине, который был срежиссирован, и американцами, и немцы там поучаствовали активнейшим образом. Вот его бы не было. Была бы Украина нейтральная, не было бы Украины там раздутых вот этих войск, были бы северные потоки, промышленность французская хорошо бы себя чувствовала, производя, например, здесь в России свои автомобили, никому на самом деле не нужные и на самом деле уже отставшие от китайских автомобилей. Ну, давайте будем говорить откровенно, китайские автомобили сравнивают с немецкими и смеются над ними, да, люди? А вы сравните с французскими. Кому они вообще нужны? Ну, они прекрасно себя чувствовали, был прекрасный рынок, здесь все было хорошо. Строи, материалы разные они здесь продавали. В общем, все было классно, все было замечательно. У них был прекрасный рынок, у них была спящая, спокойная, никого не трогающая Россия, которая была согласна вообще на все. У них была элита российская, которая прекрасно имела там недвижимость за рубежом, прекрасно себя там чувствовала, хорошо там, относилась к этому всему, там дети учились, да, за рубежом у российской элиты. Все было классно, мы были вписаны в этот мир, они прекрасно себя чувствовали с нами, вписавшимися в этот мир. Мы им никак не мешали, мы им не угрожали никакими военными там операциями, еще чем-то. Вообще ничем, чем мы им угрожали? Ну вот. Не мы проводили оранжевую революцию в Грузии, зачем-то они это делали, правильно, да? Не мы лезли на Северный Кавказ к нам же, да, и там пытались спонсировать международный терроризм, который в определенный момент там на Северном Кавказе лютовал. Они это делали, ну вот зачем, казалось бы? Ну, распался Советский Союз, все, нет Советского Союза, нет советской идеологии, нет стран Варшавского договора, все. Вот НАТО можно и распустить. Но если не распустить, то хотя бы оставить те границы, в которых есть. Куда там? Куда там? Поперли с этим НАТО, включать туда все, что можно. Прибалтику эту какую-то с невероятной скоростью включили в НАТО. Зачем? Зачем Прибалтику включили в НАТО? Какой смысл включать Прибалтику в НАТО? Как это помогает защитить от России, которая и не пыталась ни на кого нападать, и терпела все? Все. Более того, там эти все КВНы проводились в Прибалтике, наши эти тусовщики все, эти артисты там отдыхали себе, недвижимость покупали, журналисты разнообразные покупали там недвижимость, даже патриотически настроенные, сугубо патриотически, прям в тельняшке выходящие в эфир, люди прямо брали и покупали себе недвижимость именно вот в Прибалтике. Все было классно. Все было классно. Вот. И убедить кого-либо в том, что Россия вынашивала какие-то планы и хотела там повоевать с Европой, да вы что? Повоевать со собственными квартирами, которые мы в Европе в этой понакупили, собственными домами, что ли, или что? Собственными детьми, которые в этих европейских странах учились в этих вузах? Чепуха полная. Полная чепуха. Наоборот, наоборот. Хотелось еще больше вливаться в эту европейскую общность, хотелось еще ближе быть к ним. Но им зачем-то надо было устраивать здесь болотную Сахарова. Им зачем-то надо было что-то здесь вот рассказывать про какие-то меньшинства. Им зачем-то надо было проводить Майдан. Им зачем-то нужна была грузинская вся эта история. Зачем? Зачем? Вот реально зачем? Хотя мы за бесценок отдавали ресурсы им. Фактически мы реально очень дешево им отдавали и газ, и так далее. Вот. Скачок цен на газ связан с тем, что они решили через рынок, так скажем, покупать этот газ, и они сами себе это организовали, и у них у самих произошел скачок, и они сами начали винить в этом Россию. Хотя Россия по договорам, которые были, ну, за бесценок этот газ отдавала. Пожалуйста, берите. Что у нас этого газа? Выше крыши берите, что хотите, делайте. Все. И шли разговоры о безвизовом пространстве. Помните, такое было? Да, безвизовое пространство. С Россией, то есть о чем мы уже это прямо мелочимся, давайте уже, правда, с Евросоюзом как-то что-то договоримся, уже будем ездить нормально, эти визы задолбали, если честно. И мы очень хотели этого, мы очень хотели этого, и мы готовы были что угодно. Ну реально, это разве не так? Так как же так получилось, что в определенный момент вдруг Россия оказалась очень воинственной и так далее? Ну, я вам расскажу, как так получилось. Так получилось, потому что сначала Россию решили на Северном Кавказе дергать, потом на Кавказе решили дергать, потом через Украину, потом начали из Украины делать активнейшим образом антироссию. Потом там сидели персонажи типа Залужного и рассказывали, как они будут на танках ездить здесь по Тверской, всякие Бабченки и прочие. Потом они совершили Майдан, потом они убили людей и сожгли в Одессе. Потом они стали убивать людей Донбасса. Ну, это одномоментно все происходило. Они рассказывали, как они в Крым там поезда дружбы отправят. И отправили еще более того. Че, в чем проблема-то? Непонятно, откуда вдруг Россия как бы стала вдруг вставать на те рельсы, на которые встала она в определенный момент. И даже Россия в начале специальной военной операции и Россия сейчас — это две разные России. Всю вот эту шушеру, которая здесь тусовалась, вот, и там на Арбате эхо Москвы, там и Дождь и прочее, все они вот как тусовались, так и тусовались. Вставали с утра, Путин плохой, Путин плохой, Путин плохой, и до вечера. Потом спать легли, проснулись, Путин плохой, Путин плохой, Россия плохая, русский народ плохой, русский народ плохой. Напишем очередную книгу про 2 миллиона изнасилованных немок. Все. Вот. Победа-бесия, победа-бесия, победу не надо, не надо, мы тут в пробках стоим, нам неудобно. Все это прекрасно всем известно. Зачем они это делали? Зачем? Чего им не жилось-то? А потому что хотелось не дешево, хотелось бесплатно. Хотелось совершенно бесплатно. Хотелось иметь такую прекрасную колонию под названием Россия, из которой можно было бы все брать вообще бесплатно. Вообще без проблем как бы все. Потому что у России, и об этом говорили западные политики, так много ресурсов, и на самом деле это несправедливо, когда такая небольшая численность людей владеет такими ресурсами. Имеется в виду там всего-то 150 миллионов плюс-минус людей. И вообще-то все эти ресурсы должны быть мировым достоянием, говорили нам господа из Запада, не имея в виду, что они с Китаем поделятся, правильно, там, или еще с кем-нибудь. Они имели в виду, что это их ресурсы. Но нет, не ваши. И мы об этом и говорим. 10:00, прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.